Дмитрий Юрьевич, пришло время поговорить про кино. На повестке дня новый сериал. Ну, для нас.
На повестке дня одна херня. Соседний колхоз просит навоз. Дадим или сами съедим?
Я бы назвал это сериал буржуйский «Время делать деньги».
Ох, Дементий, сегодня в ударе, я чувствую. Так.
Сериал «Лэндман».
«Лэндман». В переводе на русском называется «Решала».
Да.
Да, попал я этого «Решала».
Ну, я бы назвал так примерно. Причем тут какой-то землевладелец. Во-первых, земля там чужая, начнем отсюда. Они ее арендуют. Причем арендует его руководитель, наниматель, а он бегает, решает вопросы, так сказать, возникающие по ходу деятельности их конторы. Поэтому решает вопросы. Ну, по-русски это решало. Ну, кто мы такие, чтобы диктовать что-то талантливым переводчикам, да, Дементий?
И первая встреча сегодня не с тамбовскими, а с эльпасовскими, да?
Мне в уборную надо.
Tengo que ir al baño.
А, sí. Ándale, pues.
Непонятно, кто это такие, но, в общем, какой-то Билли Боб. Билли Боб Торнтон. Билли Боб – талантливый человек, очень талантливый. Я... Раньше я был большой любитель Билли Боба, потом он куда-то закатился. Вот такие шедевры, как «Плохой Санта» – это на века.
Смотри, кто это, Джимми. Отлично, началось. Давай расскажем ему, что ты хочешь на Рождество. У меня, блядь, обед, ясно?
Прям там в маске из дубины. А бабушка помчалась.
Да ты гонишь. А сейф у твоего папы есть?
Я «Плохого Санту» показывал нескольким девчонкам. А одна из них спустя некоторое время сказала, что я уже не понял, про какое она кино говорила, потому что смотрели не одно. Она говорит, Дима мне показал очень страшный фильм. Вот. Самый ужасный, который я смотрел. Я думаю, про что она? Она говорит, плохой сон.
Да, малышка, да. Неделю срать не будешь.
Ну, про плохого Санта можно говорить много.
Бесконечно. Бесконечно. Плохой Санта.
Смотрящему.
Прекрасен. На Северном полюсе все накрылось. Известно, чем я пока здесь поживу.
Отлично. Помнишь, на ремонт саней?
Да. Мы почему-то на Новый год его не смотрим, а надо публичные просмотры организовывать.
Билли Боб сидит с мешком на голове.
Да. И какие-то латиносы совершенно очевидно взяли его в плен, и тут приходит главный латинос и зачем-то убивает сидящего там латиноса.
И капасон. Pinche güero, siempre chingue, chingue, que viste ir al baño el güey, que tienes el cabrón, no, siempre chingue.
Зачем, я не понял.
Ну, мы с Джона поняли, что это для начала разговора.
Да.
Показать серьезность намерений.
Да. И, значит, беседа какая-то там, понимаешь, возникает, и Билли Боб из мешка так дерзко разговаривает, зритель сразу понимает, он непростой, он тут разрулит все что угодно, потому что даже из мешка местного этого, я не знаю, там какого-то жуткого наркобарыгу мексиканского так ловко развести, такое не каждый сможет. Но если смотреть здраво, естественно, то есть там разговоры идут про аренду земли, разработку нефти там и все, бурение скважин, выкачивание нефти, трали-вали там, всякое такое.
Такие разговоры не разговаривают с мешками на голове. Это официальные люди, это не гопники, которых там сейчас выведем, зубы выбьем, чтобы ты тут больше не это. Это все бандитские организации, именно бандитские, это, скажем так, низкоуровневые организации, где ты главаря убил, и банда развалилась. Так обычно бывает. И, ну, иногда, если это серьезная банда, там борьба за власть, новые взойдут и всякое такое. Но, в общем-то, если главаря убить, то на этом все и закончится. Все всегда завязано на конкретную личность. Если речь идет про банк, например, и правление банка, то выкрадывать директора, управляющего, еще кого-то там абсолютно бессмысленно. Они не влияют ни на что так, как влияет главарь банды внутри банды. Так не бывает. Поэтому зачем Билли Боба воровать, не ясно. Ну, для кино. Повторюсь, для кино выглядит отлично, но так проблемы не решаются. Стол, переговоры. При этом, а ты-то что, с пистолетом пришел, кого-то застрелил? Это же статья, ёлы-палы. Если ты мексиканец, а это территория США, что ты тут устроил вообще? Зачем это? Для кино. Но в кино, повторюсь, выглядит прекрасно.
А я правильно понял из монолога Тортмана, что у них есть каким-то образом права на недра, а у тех есть права на землю?
Земля наша. Ты купил землю у Дэниела Пирсела, а его отец в 93-м продал права на разработку ископаемых трасс у Пермского бассейна.
Имеешь право выращивать пшеницу, а дырки бурить не можешь, и полезные ископания вынимать не можешь. Я не знаю, это какие-то, ну, он, наверное, не врет, это какие-то особенности американского права. Зато я могу сдать это в аренду, чтобы кто-то бурил дырки или кто-то копал полезные ископаемые. Ну, сцена отличная, да. И дерзкий наркобарыга с татуированной рожей, как обычно, хер знает, кого найдут.
Страшно смотреть на людей.
Мы не хотим вашу нефть.
Ну, можешь хотеть или нет, но всем на это насрать.
А вот Тортон, придавая весу своим словам и своей позиции, сказал, что... ну, если вы будете там сопротивляться или как-то мешать. Одной из угроз он заявил, что мы здесь у вас там практически на голове построим отдел по борьбе с наркотиками. А, ну, они же нефтяники, а это государственная структура. Как он может такое обещать?
Они очень богатые. То есть он же говорит о том, что там какие-то дикие миллиарды на все тратятся. И он не пугает, он просто объясняет. Может ли это корпорация? Есть, например, частные военные компании, вот они есть. США первые их придумали, потому что армию в ряде аспектов использовать нельзя, а частная военная компания, да, а кто это такие? А это армейцы вчерашние, имеющие боевой опыт, оружие, пушки, снаряды, все у них есть, да, вот с ними беседовать будете. Имея миллиарды на руках, ты силой пугаешь, на твою силу есть другая сила, а мы пришлем ветеранов, которые вам тут бошки всем открутят сразу, и УБН позовем. А поскольку у нас деньги, а это Соединенные Штаты, это решит абсолютно все вопросы. Ну и тут речь не про то, что звери задрожали, в обморок упали, речь про то, что ты будешь мешать вести бизнес. Со страшной силой мешать. А это убытки. Это не то, что мы тебя боимся, а ты не даешь зарабатывать деньги. Задумайтесь, товарищи. Товарищ сразу задумался, подписал, бросил на пол, наступил ногой и пошел.
Полное пренебрежение, да. Показал, что ты барыга, я бандит. Фу, блядь, с тобой разговаривать не буду. Вот это такое пренебрежение, да. Вот еще странно, что не нассал еще, блядь, на договор.
Да, хотя бы на ногу. Было бы неплохо, да.
Мне показалось, что он еще приятно удивился новости о том, что ему не просто выбивают из него подпись, а еще и говорят, что денег дадут, заплатят и будут платить.
Договорились.
Там соглашение об аренде. Отмечено, где подписать. Нам нужен счет для платежей за аренду и за нанесенный ущерб.
Ущерб?
Да. Мы заплатим за ущерб землям, где будут дороги и фундаменты качалок.
Заплатите?
Да, заплатим.
Странный бизнес.
Ну, это с одной стороны наркобарыга, а с другой стороны американский бизнесмен, который не бензин ослиной мочой разбавляет, а строит дополнительные заправки, продает больше и получается больше денег. Ослиной мочой разбавлять не надо, от этого машина плохо едет, к тебе больше на заправку не приедут, одно, другое, пятое, десятое. Так не делают нормальные люди, вот в Америке делают вот так. Мы тут тебе набурим дырок, поставим качалки, проложим дороги, это важно, по которым ты наркотики возить будешь. Одно, другое, пятое, десятое, еще и деньги платим. Чё тебе не нравится-то? Ну, естественно, этому барыге все нравится.
Ну и масштабная завязка. Прилетающий самолет, садящийся просто на обычную дорогу.
Да, да, да.
И внезапно выехавший из-за холма грузовик, который не успевает затормозить.
Прилетел самолет, совершенно очевидно, привез наркотики, начинают выгружать в микроавтобус, и тут из-за бугра выпрыгивает цистерна с тягачом и врезается во всю эту прелесть. Тоже, конечно, кино, ёлы-палы. Такие дуры, тупые дети, как правило, не водят. Там люди с некоторым опытом работают и с категориями. Это вещь, во-первых, тяжелая, во-вторых, там жидкость, она управляется, скажем так, несколько иначе.
Потому что болтается внутри.
Там внутри цистерн всегда стоят переборки, чтобы она не могла там бултыхаться. Если переборок нет, она перевернется сразу. Вот. Тем не менее, там нужна особая осторожность. Тут бугор, это я тебе как водитель говорю, тут бугор, непонятно. Например, с той стороны бугра какой-нибудь дебил, как это всегда бывает, кого-то обгоняет по встречке, и тут ты из-за бугра поднимаешься, ну и дебил тебе навстречу. Мало ли, что там знак висит, обгон запрещен. Мне надо. Ну, надо соблюдать максимальную осторожность. Там горючая жидкость налита. Не дай бог, это что случится, и все это взорвется, ты же сгоришь. Меры безопасности надо соблюдать. Но нет, эти тоже красавцы. Зачем ты сел за бугром? Ну, где могут выехать? Это что, ты от кого-то прячешься, что ли? Несерьезно. Кому интересно, есть отличная книжка, называется «Кокаиновые короли». Рекомендую к прочтению, где 70-е, 80-е годы прошлого века, как из Колумбии возили кокаин в США каждые выходные в сторону Багамских островов из США улетало в те времена 35 тысяч частных самолетов. США очень богатая страна. Это... Любители рассказов про российское богатство, вы, как обычно, слаще морковки ничего не жрали, нигде не были, но мнения имеют туши свет. 35 тысяч самолетов – это только на юге США, возле Карибского моря. Во всех остальных местах там с этими самолетами еще ничуть не хуже. Это чудовищно богатая страна. Ну и вот 35 тысяч самолетов, если они в воскресенье назад полетят, в каждой по килограмму кокаина, уже как хорошо получается. Ну, так и тут привезли. Уследить за этим крайне сложно. Там в книжке прекрасные случаи о питании на военно-транспортном самолете возили за раз 6 тонн. А военно-транспортный самолет, за ним, естественно, там эти авиадиспетчерские службы смотрят, куда он летит и как. Ну, авиадиспетчеру 25 тысяч долларов за раз, чтобы ты смотрел в другую сторону. Тогда все это не записывалось, не было систем фиксации, просто смотришь. Ну, вот, пролетел, да. И 6 тонн привез. Красота. Это к вопросу, есть там преступность, нет, есть коррупция, нет коррупции, все там хорошо. Грузовик врезался, самолет взорвался, керосин взорвался, люди загорелись, все пропало. А ведь кокаин чей-то.
А правдоподобно, что тягач разнес самолет, а сам особо не пострадал?
Ну, самолет менее крепкий, чем тягач, так скажу, он дюралевый, а тягач все-таки железный, в нем двигатель. Ну, тут он вообще никаких повреждений, по-моему, не получил, только водитель башку себе расшиб. В целом, конечно, нет, помялся бы изрядно. Или Боб, сначала нам показали, что он живет с какими-то мужиками в каком-то, как я сразу понимаю, это какой-то корпоративный домик, где они, руководители местного, скажем так, проекта, проживают.
Такую шляпу до Пасхи нельзя.
Сегодня будет 35, вполне себе Пасха, не?
Походу, вам обоим насрать на культуру ковбоев.
Это что имелось в виду?
Видимо, шутка какая-то, не знаю.
Это, как-то праздничная шляпа.
Там жарко, очень жарко, поэтому шляпа подобная, ну, панама, с широкими полями, в общем-то, необходима, как у мексиканцев. Сомбреро, сомбре, это вроде тень, теневая шапка. Ну, все ходят, вьетнамцы в таких же этих. Чтоб на тебя не светило.
Алло. Что? Что? Да, далеко? Пришли мне метку, уже еду. Ладно. Я нашел наш самолет. Самолет посеяли?
То есть самолет у них, надо понимать, угнали. А
он
когда
не заявил, да,
местная полиция на это принялась там вопросы задавать, то он тут же сказал, что там постоянно угоняют грузовики, трактора, экскаваторы, все на свете. При этом почему... Ну, то есть, есть вопросы. Если грузовики, я понимаю, зачем, и трактора понимаю, и экскаваторы, но он говорит, что через месяц их находят, что их бросают.
Вот я тоже не понял.
Ну, грузовик разок использовали, и понятно, зачем, пересекли там границу, привезли наркоты, это понятно, а трактор, вы тоже на нем что-то возите, а экскаватор, вы на нем закапываете, выкапываете, это не ясно. Есть другая хорошая книжка, называется «Донь Небраска», тоже рекомендую к прочтению, где подробно объясняют, что самая выгодная техника для угона – это строительная техника. Потому что какой-нибудь грейдер или асфальтовый каток, он стоит 500 тысяч долларов и за столько же продается. Это не BMW, который стоит грубо 100 тысяч, а продажа за двадцатку максимум ворованный. А здесь без разницы, они сколько стоят, столько, да, и стоят.
Да, потому что деньги сразу же приносят.
Да-да-да. Это
дальний карьер.
Страшно выгодно, и поэтому зачем бульдозер и экскаватор возвращать? Тут я не понял. А грузовики у них воруют наркобарыги, которые перевозят наркотики. И перевезли разок и бросили, потому что там, видимо, менять номера, еще что-то там, это никому не надо, поэтому они один раз попользовались и бросают.
Если бы я сообщал о каждом угоне, весь Пермский бассейн стал бы местом преступления. Вот дьявол. Мне надо в день переводить 4200 баррелей.
Но пока что не по этой дороге.
Мне нужно немного любви, Уолт.
Какого рода?
Заявление в полицию задним числом.
А что, ему что-то светит, если окажется, что Амера они не предпринимают?
Неприятные разбирательства, я так думаю. Это все-таки Америка, там это закон работает, сами по себе законы, несмотря там на страшные срока, они работают несколько не так. Там капитализм и главнее всего деньги. То есть тебя карать надо деньгами в первую очередь. Это может создать какие-то для конторы неприятные вещи. Что вы не заявили, вы не предупредили и прочее, из-за этого вас деньгами накажут. Там, скорее всего, про это речь. Потому что никто не говорит, меня посадят, ни тот, ни другой. Такого.
Не, ну он озвучил, говорит, если мы будем регистрировать, то для государства мы будем вообще тут центр какой-то преступности.
Можно как-то увязать, что раз вы это скрыли, может, это и ваши уже наркотики, мы про это задумаемся.
Нет, это вряд ли, не их, это не доказать будет, нет. Но неприятности какие-то грозят, и этот от одного типа бумаг решительно отказывается, этот служитель закона, а второй... Понятно, сделаем. То есть Билли Боб нам непрерывно показывает, как он решает вопросы. Он всех знает, ситуацию он понимает, принимает правильные решения и находит выходы.
А правдоподобно, что вот по сути, да, он звонил Джону Хэму. Вот вы дальше сериал смотрели, я нет. Джон Хэм – это же совсем уже верхушка, я так понимаю.
Да, он владелец всей этой шараги.
И получается, вот он напрямую с ним. И сам в поле работает, что нет никакой прокладки у него, ну, подручного какого-нибудь или там команды даже, что он сам лично в ручном режиме, так сказать, это все
контролирует. Ну, для кино так проще, да, прямая связь, ну, всё такое.
Информация, не
надо. Да, там вообще, я не знаю, как это у них, но у нас, в общем-то, опасно массу вещей говорить по телефону, так у всех, не надо по телефонам рассказывать всякое, непонятно, кто тебя слушает. Там же тоже мы к вам пришлем отряд наемников, которые тут вам все зачистят. А здесь у нас отряд вчерашних оперативников ФБР, которые все подсматривают, подслушивают и не теряют связи с конторой, как водится. Это все опасно. Ну, кино, да. Там же и трупы еще. Там один сгорел, другой сгорел.
Растянуто будет на несколько месяцев расследование, что выгоднее построить обходную дорогу, что говорит, ты можешь по ней ездить? Пока нельзя.
Да. Тут же принято решение, тут же там обцепляйте все лентами, а вы начинаете строить объездную. Вот это да.
Это как демонстрация того, что у них так много денег.
Это не так много денег. Это вот это, если перекрыть дорогу, то это принесет серьезный ущерб. А поэтому дешевле построить объездную и гонять временно по ней, чтобы хотя бы проехать можно было. Это как у нас. Я на КАТ выезжаю, доехал до Вантового моста, впереди работы, ну и все уже стоит. Еще на мост не заехал, уже все стоит. Еле-еле ползем. В конце моста действительно работы. Там три полосы и работы в двух полосах. И вот вам одна полоса. И все три ряда в одну заезжают. И после этого от Вантового моста до Мурманского шоссе идут работы. Ну, без обмана, да, идут. А после от Мурманского шоссе и дальше там до Шафировского, по-моему, так это. Да, я в тех краях не силен. А, просто две полосы огорожены. Здесь мы будем делать ремонт. А вы идите нахер, езжайте в одной полосе. Ладно, я дурак и чайник. На жизнь родной страны никак не повлияет, поставят мне сегодня пломбу или нет. А люди, между прочим, на работе, на грузовиках. И грузовик – это ты там на автомобиле BMW там чик-чик-чик, юркнул, быстро тронулся, быстро остановился. А грузовик с цистерной, он так не едет. Вот люди на работе часами какие-то 3 километра проехать не могут. Вот спасибо.
Жгут соляру.
Да, хорошо получается. Сколько солярки сожгли, пока стояли. Сколько засрали в окружающей среде выхлопными газами. Ну, у нас такое считать не надо.
Параллельно с профессиональными проблемами у главного героя проблемы семейные.
Бывшая жена звонит по телефону.
Привлекательная бывшая жена.
Мягко говоря, да. Мое почтение, тетенька.
Ты перекрасила волосы.
Да, эксперимент с рыжим окончен.
Если честно, всегда нравился твой натуральный цвет.
Ты никогда не видел натуральный цвет.
Так во сколько вы с Верноном?
С Виктором.
С Виктором. Так вы во сколько уезжаете?
Не раньше вечера.
Тогда с чего ты уже в 8 утра так нарядилась?
Думаешь, я нарядилась?
Да, и ты думаешь так же.
Нравится?
Да, мне нравится.
Знаешь, всегда так приятно показать тебе, что ты потерял.
Это не обязательно, милая. Я и так знаю.
Она даже с ним заигрывает, правильно?
Да.
А вот зачем он так делает, если они уже...
Женщина кривляется.
Ну, какие у них отношения, я ж не знаю.
Если она станет немой, я завтра же снова на ней женюсь.
Многие и дальше сожительствуют совершенно спокойно.
А зачем тогда разводиться?
Мы увидим дальше.
У всех все по-своему, а другие живут женатые и не сожительствуют. Так тоже бывает, черти что.
Ну, вот. В общем, жена пытается сплавить Билли Бобо.
Сплавляет, что дочурка, оказывается, у него есть сын, есть дочурка. Сын, причем работает на этих же, в этой же конторе, а дочурка сейчас прилетит вместе с какими-то инженерами на таком же самолетике, как угнали, ну или на похожем, на джете на этом, ну вот.
Причем с инженерами, он сказал.
Да.
Ну, вахтовый это... метод работы, наверное, одни уезжают, другие приезжают.
Да, их, почему их возят таким, ну, дорогим бортом? Или я что-то не понимаю тут?
Не, они не сильно дорогие. То есть это наоборот заблуждение. То есть понятно, что если там какой-нибудь джамбо-джет, где там 400 человек влезает, ну там в пересчете, наверное, дешевле получится. А если тебе 10 человек надо привезти, а зачем такую дуру гонять? Ни к чему, во-первых, есть маленькие самолеты, а маленький самолет прилетит быстрее, сядет на гораздо меньший аэродром. Это к вопросу, сколько в Америке этих частных самолетов маленьких. Они все стоят на неких стоянках, и у них у всех есть взлетные полосы, которые отдельных денег все это стоит. Вот, ну, так дешевле получается. И людей ты не наймешь в этом самом Техасе, их просто нет специалистов. Специалистов надо привозить. Вот они вахтовым методом, насколько. Я не знаю, насколько они там, ну, типа, месяц, меньше, неделя, две, по-разному бывает. Но гораздо проще их привезти и увезти. Вот и возят, да. А ну, самолет-то маленький, их, во-первых, это, так сказать. Для многих не очевидно. В массе их не покупают, самолеты эти, эмбраеры и прочее. Их берут в аренду. То есть мы с Дементием можем взять в аренду. Ну, если, так сказать, тебе это надо. А там как-то он же где-то стоять должен. За это надо платить. Его охраняют, за это надо платить. Его заправляют, за это надо платить. Там экипаж, за это надо платить. Стюардессы надо платить. Там еда, вода, говно смывать. И всякое такое, это адски дорого. А летать ты на нем будешь, ну дай бог. Ну хорошо, условно, раз в месяц. А все остальное время он стоит. Тебе такое надо. Это как с яхтами. Абсолютно то же самое тебе. Вот яхта. Потому что у меня есть яхта. И как часто ты на ней плаваешь, на этой яхте в отпуске, а все остальное время она стоит в этой марине, плати за стоянку, плати за электричество, за воду, за дерьмо там, и экипаж еще, если она большая. И дальше она у тебя как гиря на ноге висеть будет, потому что вон она у тебя стоит. Куда в отпуск поедем? Что значит куда? На яхте кататься. И вот мы уже катаемся на яхте, как гиря на ноге.
Ну, не так уж плохо покататься на яхте.
Ну, с одной стороны, да, но не все время. Ты можешь захотеть в какое-то другое место, где нету этой яхты. Сегодня ты в Средиземном море, где яхта, а завтра ты на Мальдивах, и ее туда не отгонишь, блин. Они разные, морские, океанские, это разные. Она просто не доплывет. Вот. Только аренда.
Как Леонардо Ди Каприо.
Да, да. Маленькая блюзь.
Небольшая зыбь. Вот. Ну, в аренде, да, поэтому, ну, и для такой конторы, которая там какими-то миллиардами ворочает, это несерьезно. То есть это как у нас граждане. Я в Москву летал, билет 2500 на самолет, а бизнес-класс 50 стоит. Ну, там летают люди, для которых 50. Как 2,5 для тебя. Они про такие вещи не думают. Хорошо ли там? Ну, там тебя это. Сиденье пошире, еда в 10 раз лучше, тишина, спокойствие.
Другой раз еще рядом сиденье выкупить, чтобы никого не было.
Да. Ну, для кого-то это устраивает, поэтому всех одинаково мерить не надо.
А в разговоре с женой выяснилось, что Билли Боб Тортон перепутал дни недели, и не просто там два соседних, а он назвал понедельником,
да.
А оказалось, что уже пятница.
Ну, понедельник, что приготовил?
Я так понял, что он все время про то, что понедельник день тяжелый, и лично у него все время понедельник, да, потому что он разгребает там без передыху всякую фигню. Ну и кино так построено, что действительно.
Нам показали утренние три баяна.
Да.
Поехал на работу.
Он с утра там ставится витаминами, потом тестостероном, потом еще какой-то НБА, я не знаю, не забыл, как называется. В общем, дедушка себя не жалеет, я вижу. Как ты считаешь, вот эти уколы тестостероном, они как, жизнь продляют, нет?
Ну, я не колол, но все, что знаю, да, ну, оздоровительная штука.
Ну, покажи вены.
Я не очень понял по фильму, сколько ему типа лет, исходя из...
За 60 сильно, под 70, ну, судя по роже, под 70.
Ну вот, да, а судя по...
А может, за, да.
Ну а дочь тогда? Ну, поздний это... ребенок?
Кино, ёлы-палы, да, уж как сделают, так и сделают.
Ну, жена моложе намного выглядит.
Конечно, жене-то явно и полтинника, наверное, нет.
По-моему, выглядит 30 чем-то.
Да.
Ну,
такая 30... ещё тётенька такая. С ней можно побеседовать.
Жена в прекрасной форме, просто в прекрасной. Для взрослой тетеньки просто идеально выглядит.
А вот насчет каждый день у него понедельник, там полицейский ему вслед сказал, что не хотел бы я на этой неделе быть тобой, а ты и не на этой неделе никогда не захочешь быть мной.
Ну, это специфический человек, то есть способный решать такие задачи постоянно, это очень специфический человек. Никто не справится, это природный талант.
А почему он этим занимается?
Нравится, наверное. Ну, во-первых, жизнь так сложилась, он умеет.
Ну, а сам так отзывается, что никто не хочет.
Умеет, не знает, может, а кого взять-то, ну, если нет вокруг никого. Оно двоякое всегда. С одной стороны, это ты умеешь, можешь, а с другой стороны, возле тебя никто вырасти не может такой, потому что ты не дашь вырасти. И, соответственно, никого нет, и заменить-то тебя некому. Только тестостерон.
Не, ну, это синоним, что он такой старый опер. Это его жизнь уже, а не работа такая вот.
Стиль, да.
Да.
Стиль жизни. Я как-то уже закончив школу, приехал спустя несколько лет и подошел к своей старой, но бойкой ученице по геометрии. Не знаю, сколько ей лет, может, уже 100. Она там постоянно на лыжах, сколько ее помню, несмотря на возраст, там очень бодрая тетенька. И я говорю: вот, Галина Павловна, вы еще преподаете, а она еще и дополнительно завуч. Она говорит: да я уже давно собираюсь уйти, но я посмотрю вокруг, на кого все это оставить. Вот. И до сих пор работает.
Тоже да. Да. Разбирается Билли Боб не только с наркобаргами мексиканскими. Он еще и сидя в кабаке, не успев пообедать, прибежали два каких-то американца, опять пиджаки, стетсоны. Вот я в Узбекистане жил, и тогда все нормальные узбеки ходили в тюбетейках. То есть, поскольку они узбеки, а это их национальный головной убор, мы его носим. У них они с узорами специфическими, то есть вот у этих, это из Ферганы, этот из Самарканда, этот из Бухары, этот из Ташкента за километр. Сразу всем понятно, кто ты и откуда. Ну, тут все ясно. А зачем у вас эти шляпы? Вот они мне сразу напоминают пацанов в тюбетейках. А зачем они вам?
Ну, как минимум от жары.
У нас есть, конечно, Данила, который без шапки вообще ни ногой никуда.
В баню и то в шапке.
Да, и латте с молоком, или что он там, да. Но какая-то вот эта тяга, при этом у тебя же нормальный человеческий костюм, зачем тебе эта шапка?
Меня выделяют в помещении, они заходят
и сидят. Да, да, еще и в помещении вы сидите в своих шляпах. Странно как-то.
Сразу вспоминается Сопрано. Кепку сними.
Конечно, да, да, да. Ну, не, это для быдла заведение, тут вообще понятно, там все такие красавцы сидят. Это к вопросу про так называемую демократию и свободу. У вас тут демократия и свобода, а у нас тут дресс-код. Пошел нахер отсюда вместе со своей шапкой. Кто тебя вообще сюда пустил, официанта? Спасибо, блин. Потому что тебя мудака в чувство никто привести не может, а ты куражишься тут, оскорбляешь взор фактически. Но Билли Боб и с этими с двумя провел беседу тут же, один пытался что-то там хамить, Билли Боб хамил в три раза эффективнее, молодец.
Думаю, прокатит. Не вижу препятствий. Продать проститутку в мужской тюрьме сложнее.
Это оскорбительно. Для проститутки или для заключенных?
Трудно вести дело с теми, кто меня оскорбляет.
У нас нет общего бизнеса. Мы покупаем у вас права на разработку за 2,5 миллиона долларов в год, плюс обслуживание дорог и водохранилища. Так что не заблуждайтесь, вы не владелец ранчо. Вы нефтяник, который тратит деньги на скот. Если б не мы, вы потеряли бы ранчо еще в 50-х. Так что скажите спасибо, возьмите 300 тысяч, и я продолжу присылать чеки на 200 тысяч раз в месяц. Но не смей тут притворяться оскорбленным. Улыбнись и скажи «идет».
Это весьма щедро. Рекомендую принять.
Опять там объяснил, как жизнь устроена, как бизнес устроен, рот закрой и делай то, что я говорю. Видно, человек в предмете разбирается. Приятно смотреть и слушать.
А вот, кстати, то, что он пошел в такое заведение, ну, там просто кабак какой-то, явно ему его положение там и деньги позволяют.
Это Америка. Поесть. Они там все так жрут. Когда пойдемте поедим в какой-нибудь дайнер. Я у нас близко к такому не подойду, где пластмассовые столы и пластмассовые вилки. Я в таком не ем. Не потому, что считаю себя выше, а просто потому, что меня здесь отравят. Мне такое не надо, блин. Давайте куда-нибудь это. Если мы про деньги разговаривать будем, ну тут мы будем друг другу сигналы посылать в России. Мы серьезные люди в серьезном заведении, да, пожрать, выпить, закусить и всякое такое. А у них нет, не так. То есть первое, и оно уже главное в этих заведениях, они все орут. Орут натурально, никто не разговаривает. Все говорят примерно вот так. Все вокруг. Ор просто дикий там, шум и гам в этом логове жутком. У нас ты такое даже на серьезной пьянке вряд ли застанешь. А там везде все трезвые при этом. Все орут. Я такой не люблю и не понимаю. Это раз. Второе, а им вообще насрать. Вот. Как гамбургеры жрут постоянно. Гамбургер. Я ничего плохого в гамбургерах не вижу. Они вкусные. Жрать
в любое время дня и ночи, но для меня это не еда. Я по привычке давай суп, второе, вот чтобы нормально было.
Это сытный бутерброд.
Ну, это перехват такой.
Да, да, да. Но как-то, блин, я не знаю, белый хлеб я уже возраст, в таких количествах не ем вообще. Ну, один раз могу сожрать от безысходности, но в целом я такое не ем, а они нормально, у них в кабаках гамбургеры дают.
У нас тоже теперь.
Да, за отдельные деньги хочу гамбургер, вот он на тарелке, я там с вилкой, с ложкой, что это такое вообще. Странно. А так они какие-то эти омлеты жрут яичные. Какая-то еда.
Фасоль какая-то.
Настолько примитивная, блин, что не знаю. Мы такое не едим. Так тебе скажу. Я не к тому, что Россия родина слонов, и здесь это невероятная кухня, и еще что-то там. Нет. Оно просто вот чужое, и я такое не ем.
Ну, то есть для американца он свое лицо не потерял.
Нет, ни в коем случае. Вообще, как раз, как мне кажется, как раз наоборот. Все правильно сделал. Здесь все свои.
А даже его товарищ, который там вот про шляпу говорил, ел вообще, получается, у него целый прием пищи, просто навернул банку фасоли какой-то. Завис. Прямо с банки.
Да у них эти, как их, когда какие-нибудь рецепты про приготовление мяса, ну там типа барбекю какой-нибудь, то, что ты на гриле жаришь, ну вот рецепт, взять там мясо замечательного, и это банку фасоли консервированной. В смысле? Ты что, что-то приличное делаешь, это ж дорого такое мясо, такой картофан и прочее, а фасоль тут причем консервированная? Нет, нормально. Еще банку этого говна вывалил. Ну, как-то... ты часто ешь консервы как таковые вообще? А?
Вообще нет.
О. Вот я иногда банку кукурузы могу сожрать, когда мне поесть некогда, я по-быстрому банку кукурузы сожру, но это исключение.
Я люблю в банках какие-нибудь овощи.
Но вот. Это не консерв.
Не, ну, как бы это не консерв.
У нас криптоамериканец попался, Дементий. Лечо какое-нибудь.
Да, можно лечо, можно какую-то фасоль по-китайски, можно там что-то еще.
Американец. Так и будем теперь его.
Yes, yes, I'm American.
Еще маленький штрих был, кстати, в том эпизоде, где показывали их совместное жилище. Тортон курил там на, ну, около бассейна, и бычок выбросил в свой бассейн. Как-то некрасиво.
Ну, это, видимо, характеризует персонажа. Во-первых, это они не сами там убирают, там кто-то приходит убирать. Постоянно. Чего они там так воняли вначале, что тот забрызгал всю микроволновку своими бобами, не совсем понятно. Придет баба и уберет. Непонятно.
Ну, может быть, имеется в виду, что пока она придет, а ты каждый день засираешь и вынуждена пользоваться такой засраной. Там же кто-то положил, открыли эту микроволновку, там второй мужчина, а она вся... как будто там что-то взорвалось.
Он не глядя швыранул, что так тоже странно. Оно у тебя, если засрано внизу, то, в общем, хотя бы в тарелку положи, поставь, чтобы снизу не запачкалось. А он не глядя швыранул, там включил, вынешь, оно же все в соусе будет. Странно. Бассейн наверняка тоже чистят. Бассейны всегда чистят какие-то нанятые люди, но...
Так, кино действительно.
Там братва купается, в общем-то. Вы тут втроем, я так понимаю, я чуть не думаю, что два остальных одобрят, блин, это тебе не микроволновка. Давайте еще посышь туда. Ну, не знаю, за это, по-моему, избить надо прямо возле бассейна. Как-то странный поступок.
Странный, да.
Это мы не поняли.
А сын Билли Боба отправлен работать, ну, практически в низы, да?
Да,
получается. Чтобы как?
Кровотягом. Чтобы нюхнул! Всего. Да. Чтобы понял, с самых низов, чтобы как вообще.
Футболка пропотела, чтобы руки обтрасорвал.
Да, оно в бурильном бизнесе, в нефтедобывающем, все непросто. Это полезно, да. Хотя бы посмотри, на что это похоже внизу, ну, будешь понимать, о чем рабочие думают, говорят. Если тебе ими руководить потом, было бы неплохо знать, как оно
там. Для авторитета.
Ну, не знаю, как потом сложится, но пока что такое ощущение, что он не в папу.
Да, ну, должна быть дуга характера, как ты понимаешь, это тоже для кино и для сценария, что сначала чмырь, а потом чмырь через преодоление, дуга.
Ломы будет гнуть уже в шестой серии уже.
как это у дураков, арка характера, ну, то есть, характер – это, как ты понимаешь, персонаж, арка – это в воротах, блин, или где там, я не знаю, дуга – это по-русски называется, дуга персонажа, ну, арка характера, да. Он сначала должен быть чмошником, а потом он себя преодолеет, и все-таки папа его не просто так воспитываться отправил, а он ковать характер пошел, потому что он тряпка.
И его уже в первый день подстёгивают и разыгрывают.
Тряпка тут же себя показывает. Приезжают купить жратвы, ему нужен всем кофе черный, а мне давайте латте. Чисто наш Данила, да, все люди как люди, этот с подвыпертом там каким-нибудь что-нибудь херню начнет заказывать вместо того, чтобы все за 3 секунды взяли, там все яростно бибикают, ну, видно, паренек уже это, с башкой-то не дружишь. Я бы так сказал, ты в коллективе никогда не трудился, блин, не надо тут это умничать и что-то заказывать непонятное, будь как все. Когда станешь как все, тогда уже можешь там какие-то индивидуальные особенности демонстрировать. Вот. Ну, его тут же, да, отправляют искать какой-то клапан. На самый верх я не понял, что это такое. Это буровая установка или что, там местами непонятно. Полез, и вот он лезет, боится. Я сначала запереживал, что действительно там страшно. Он же за спину пристегнут, вы чего вообще?
А если боится высоты? Там же не важно. Даже просто
если от вида.
Пацанам-то пока
ты не упадешь.
Нет, ты, безусловно, не упадешь. Но есть же люди, которые вот, страх высоты. Даже вот за стеклом стоит, а его трясёт.
Я сам боюсь. Да. Ну, что делать, если надо? Куда деваться-то?
Ну, он всё-таки долез.
Да. Ну, и оказывается, естественно, это его постебаться отправили. Тут же стоящие внизу, один-то говорит, что сын начальника, вы что делаете? Ничего, пусть привыкает. В общем-то, лезет, оказывается, никакого клапана там нет. Давай, спускайся. Тут он начинает спускаться, срывается. Ну, и тут я как-то даже не знаю, такая шутка. А если ты грызлом своим об эти ступеньки ударишься, то что? Пока там, я не знаю, она страховка его как-то не сразу подхватила. Ну, хорошо, вот сейчас ты челюсть сломал, зубы выбил.
Знаешь, первый день работы, потом тортом. Вот твой сын.
Папа,
первый день поработал.
Забирай.
Нахер уже, блядь.
Да. Мешочек с зубами.
И мешок с зубами.
Это как-то странно.
Это они его заставили, как боцман, молодого моряка затачивать якорь.
Такие шутки есть везде. Просто у нас в автопарке. В яме слесаря, там, тебе ведро, иди там на склад, получи ведро менструации. При советской власти таких страшных слов никто не знал, что это такое, поэтому молодой человек брёл. Ну, в крайнем случае, ведро трансмиссии, поскольку ты дурак и материальной частью не владеешь.
А как не знали такое слово?
Не в школе знаю, же. Не знаю, не знаю, бывают. Есть такой хороший советский анекдот, знаешь, как советский самолет, истребитель там летит, летит, запутался и сел где-то у врагов. Бегут специалисты из НАТО, самолет к нему лезут, там смотрятся, что это за прибор? Не знаю. В рожу, блин. А это что за прибор? Не знаю. А это, не знаю, короче, возвращает его обратно, он из самолета вылезает, с такой хари разбитый, у техники спрашивает: Петрович, что случилось? А он: мужики, учите материальную часть. Ну и да, там это, на флоте напильник, иди якорь заточи, и Солобон сидит там.
Макароны продуй.
Макароны продуй, да, это первейшие занятия. Прописка, ёлы-палы, как в тюрьме.
А почему меня вы не разыгрывали в свое время?
А есть любители, ну, в смысле, люди, которые эти розыгрыши страшно любят. Я смотреть могу и смеяться, а сам нет, мне не нравится.
У нас такая прописка после 10 лет, осталось тебе 2 года еще, и мы тебя пропишем.
3 месяца осталось.
3 месяца, до ёлки спокойно.
Охренеть, блин.
Ужас. Как сейчас, по-моему, пришел такой глазами хлопает. Everlasting lover, I got a lot I wanna say to you.
Well, you make me feel less lonesome than I ever used to. Everlasting lover, honey, it ain't that I want to.
И я правильно понял, что когда они его довезли до домика и спросили, там, есть у тебя еда, они поняли, что у него еды нет.
Еды нет, да. Ну, то есть, паренёк подготовленный к жизни. То есть, ты вообще, я в город съезжу, блин, ну, ёлы-палы, как так можно? Но эти тоже старшие товарищи, с одной стороны, вы хотя бы советы давайте, что там делать, что у тебя вот вечером, ну, может, они там по дороге где-то закупаются, гамбургеров-то купили каких-то. Ну, может, по дороге спросить, еда есть, но тут, тем не менее, да, доехали, жрать нечего, и они его сразу к себе зовут, у них там гриль, мясо, Майкл Пенья шутки отпускает, учи испанский язык.
Парилья.
Парилья.
Да, а это карне.
Карне.
Да. А когда пьешь пиво, говори «Estoy tomando una cerveza».
«Estoy tomando una cerveza».
А когда ешь тако, говоришь «Estoy comiendo un taco lleno de verga».
«Estoy...»
Нет, вот этого не говори.
Кстати, вот тут мне вообще непонятно, как-то это... Вот меня в школе немецкому учили. «Zweiundzwanzig», «Vierundvierzig». Я много чего помню до сих пор, и, в общем-то, на какие-то бытовые темы общался совершенно спокойно. Английский я сам выучил, и это «стой там, иди сюда», это я тоже спокойно могу общаться. Еще я в Узбекистане жил, я работал в санатории, в гинекологическом корпусе, повышал рождаемость. Уже тогда я был в первых рядах. А там все эти, ну, он посреди кишлака стоял, в санатории, ну и, соответственно, все няньки, весь обслуживающий персонал, тетки узбечки. Они из кишлаков по-русски не очень, то есть практически никто не говорит. Мужиков в армию призывали, из армии все возвращались русскоговорящими в разной, так сказать, степени владения, а тетки нет. Ну и что? Я стремительно там всякую эту бытовую фигню. Иначе ты просто не поймешь, что они тебе говорят, на каком этаже, в каком номере там, и кто опять в бачок унитаза насрал. Ну, люди из кишлаков не понимают, зачем это. Бывали такие кадры: залезть на унитаз, снять крышку с бачка, насрать в бачок и с недоумением смотреть, что тут происходит. Ну, как ты, если вокруг испаноговорящие, ну, чисто по-шпионски я хотя бы понимать буду, что там говорят. Плюс в школах, наверное, учат.
Ваша честь, я могу рассказать вам чистую лошадь. Я очень беременна из-за того, что случилось с Лупой. Она съела мой автобус случайно. А я хотела лишь одного – сделать Лупы книгой.
Странно. Для меня все время удивительно, что они не знают.
Ну, может, он с каких-то престижных школ, где мексиканцев и испанцев нет?
Ну, может, они не совсем люди, да, поэтому язык знать не надо.
Но ужин у них неплохой.
Да, ну это Америка, опять-таки, там все дешевое, жратва – это вообще не вопрос, зажрись ты там что хочешь, то есть есть всякие эти, знаешь, у них, там, где я бывал, я не эксперт, но какой-нибудь, знаешь, там сыр итальянский, французский, он там порезан такими ломтиками, завернут. Ну, он стоит там 3-5 баксов, вот этот кусочек. Это типа лакомство, и это дорого, деликатес, так сказать. А вся остальная жратва, типа там мясо, картофан, это вообще, особенно если ты, как у нас, там приезжаешь в какую-нибудь ленту, где ты затариваешься на неделю там этими упаковками, там все дешевле грязи вообще. Санитарная служба там просто зверская, которая следит за качеством продуктов. Там нельзя тухлятину продавать, как в известных местах. Я до сих пор в себя не пришел от этого бутерброда, блин. Вот. Все исключительно качественное, дешевое, много. И мы в городе Лос-Анджелесе там закупались в магазине маринованным мясом, ну, в смысле, уже, ладно, пусть будет маринованное, тут же жарили на гриле, тут же жрали. Единственное, что моя корейская жена меня все время... У нас в доме все с красным перцем. Ну, кроме чая, наверное. То есть, если гости приходят, то вот этот салат для гостей и тот же самый салат для нас. Потому что салат для нас гости жрать не смогут. Настолько он острый. Оу! Вот. Так вот, в Америке, там, если острое, то, блин, такое очень серьезное. Все, что мне попадалось, очень серьезно острое. Поэтому, что ему там насыпали, я даже не знаю, что он обалдел.
Черт, как вкусно. Скажи. Охренеть, остро!
Ну, видимо, специально табаски какой-нибудь капнули или еще чего. Но мексиканская жратва – огонь во всех смыслах, огонь. Но вкусная. Эти тако, тако – это лепешка, в которую ты там набросал, замиксовал. Это, наверное, самые древние блюда. Это же пицца, так сказать. Пицца – то же самое. Когда тарелка без тарелки называется. То есть, тарелка, которую можно сожрать. На нее там тебя накрошили. Как эти? Фахитос.
Фахитос. Бурритос.
Очень вкусно. Я аж жрать захотел. Что-то меня, похоже...
Это тоже ты так красиво
бутерброд сказал. Аж начал отпускать. Блин, я уже как-то сегодня четверг, да? Это меня в пятницу отравили. Я неделю ничего жрать не могу.
А как так получается, что они в массе, они какие-то другие внутри? Ну, в смысле, отличаются от нас? Почему?
Для... Я считаю, что это просто привычка. Ну, привычка.
А, то есть, если бы мы с детства ели,
если нам бы тоже нормально? Ешь, да, совершенно спокойно. Да. Наоборот, без перца жрать ничего невозможно, оно никакое. Все эти сказки, чтобы тухлятиной не пахло, они для этого перчат, я все время, блин. Ну, как в средние века, пряности дорогие, это потому что, чтобы тухлятиной не пахло, да. Это богатый человек, который может купить этот перец за какие-то безумные деньги, он тухлятину какую-то жрет. Ох, люди, блин.
А вот еще в процессе готовки, там они вели разговоры про то, чем нужно заниматься по жизни.
У вас вся семья на нефти?
Тут у всех семьи на нефти. Слышь, мой дядя 10 лет отсидел.
Правда?
Чувак, заработать шестизначную сумму можно или воровством, или на нефти. Красть я пытался и кончил точно так же, как он. Но знаешь что? Лучше зарабатывать своим трудом. Тогда никто у тебя ничего не отберет.
Да, вижу.
Вот Эльви, он умный у нас. Очень. Пошел на нефть, миновав этап тюрьмы.
Наверное, туда не так просто устроиться. Я подозреваю, все-таки это хлебные места. Во-первых, не просто устроиться. Во-вторых, как мне кажется, там какая-то специализация нужна. Я, во всяком случае, каких-то... Я на буровых вышках работал, мы дырки на минеральную воду бурили. Нефтяные гораздо глубже. То есть, если там минеральная вода, она, грубо говоря, до километра, то нефтяные у нас там от километра до 4 были. Как правило, с 4 начинается, так скажем, они гораздо глубже. И, ну, как есть бурильщик на вышке. Бурильщик – это специально образованный специалист. Это тот, кто на тормозе стоит. Тормоз – это тот, кто поднимает, спускает трубы, и тот, кто крутит колонну. Это специалисты. Все остальные, я помощник бурильщика был, это вот когда трубу подняли, ты их либо спуск, либо подъем. То есть, вот ее подняли, например, надо там на конце шарошка, которая, ну, как сверло сверлит. Вот. Труба внутри полая, через нее закачивается все время вода с глиняный раствор, вода с глиняным раствором, шарошка крутится, внутри трубы вода поступает вниз, шарошка, она это там такие три зубчатых колеса, как в художественном фильме «Вспомнить все», такие они с пупырышками эти колеса, глиняный раствор идет, она бурит, а глиняный раствор все наверх вымывает.
Оно наверх, это очень грязная работа. Просто туши свет. Шарошка тупится, надо время от времени ее менять. И вот когда подъем колонны, то на одну трубу поднимают, ее надо открутить. На серьезных буровых там цепи, блин, накидывают, вертят, крутят там эти спецключи, здоровая дура такая. Кувалда, поскольку там все это трубы крепко закручены, ты ее кувалдой, микрометр. Приласкай, блин. Шарашишь, блин, вот ее обстучали. Дальше ключ бурильщика Вулкан. Это такой лом, я не знаю, там под 2 метра длиной такой хороший лом. У него на конце такая штука овальная, такая с зазубринами, и цепь, как от велосипеда, только большая. Ты ее, соответственно, вокруг этой трубы цепь захлестываешь и там дружными усилиями, если хорошо кувалдой постучал, то быстро открутится. Вот, откручиваешь дальше эту колонну за жопу оттуда, трубу, точнее, ставишь на специальную тачку, а там наверху на вышке сидит верховой, так называемый, который эти трубы составляет, я уже не помню, как это называется. Она длинная, ее там специально дернуть надо, она тогда спружинит и запрыгнет на место. Неправильно дернешь, она тебя отсюда выкинет нахер. Опасно это дело. Вот. Ну и так без конца 12 часов вахта, смена, и ты там херачишь. Не дай бог, этот спуск, подъем, а все это на трассу ездит вверх-вниз, вверх-вниз. А поскольку там это Ферганская долина, там жарко. Очень жарко. А трос, он смазанный, там наверху блок, через который трос перебегает, и на блоке все время собирается какой-то солидол таким комком. Все, естественно, в касках ходят. Там безопасность настолько нешуточная. Этот идиот ключ какой-нибудь еще уронит. Сверху там тебе точно череп прошибет. Вот. И как только этот ком накопится, надо ходить в брезентовой робе, это невозможно, на такой жаре мы в трусах ходили, в кирзачах и в касках, и этот ком сорвется, он неслышный, тихо летит, и тебе по каске сбоку половина в сапоге, весь в говне, блин, ёлы-палы, туши свет. А когда, бывает, заклинит эту дурацкую шарушку, там есть специальная яма с нефтью, и надо вместо глиняного раствора накачивать нефть, чтобы оно там размякло, отпустило и прочее. Я помню, у нас один в эту яму с нефтью упал нечаянно, его там, как в Древнем Риме, помнишь, эти серпами там с него снимали.
Страшно грязная работа, настолько тяжелая. Я как раз из Красной Армии был. Надо мной в армии так не издевались, насколько тяжело работать на буровой, очень тяжелое. Поэтому у американцев там все красиво, хорошо.
Ну, вы же сказали, что вы в армии были сержантом, поэтому.
Да, ну да. Полегче. Я ж не сразу сержантом стал. Смотрел, смахивая слезу. Хорошо.
А вот получается, что есть даже возможность у мексиканцев устроиться после тюрьмы, если тут 2 сидевших из 3.
Да, меня вот это заинтересовало.
Тут непонятно, да. Повторюсь, что это я, как обычно, начал про одно, закончил про другое. Есть люди, которых учить надо, то есть там нужны специальные знания. И бурильщик, он с образованием, а все остальные, которые вот эти, по которым комки летят, блин, это люди без образования. Вот. Так и эти, по всей видимости, они без образования, но, к сожалению, не объясняют, как туда попадают. Это если они говорят про то, что вот либо воровать, либо зарабатывать, вот тут хорошие деньги, дом, там семья, траливали, это хорошие деньги, то там, в общем-то, диаспора, по всей видимости, трудится, устраивают только своих, он один там белый паренек, этот, а все остальные латиносы. Правда, неправда, наверное, правда, я так думаю, но, повторюсь, работа очень грязная, опасная, то есть там это остаться без пальцев, без рук, как с добрым утром. И желающих, по всей видимости, не очень много. Поэтому мексиканцы сплошные. Ну, они латиносы, они не мексиканцы, они, видимо, местные из США. Ну вот.
А по всей видимости, есть еще где-то там на заднем плане и много негров, потому что Билли Боб с тем своим товарищем, который сидел не в шляпе и подкалывал про шляпу, они когда все обсуждали, сказали, что там повздорили Бладцы и Крипсы в лагере, я так понял.
Ну, я, в их рабочем лагере. Кстати, в кино это встречается настолько редко, чтобы какие-нибудь Бладцы с Крипсами поссорились. Бладс и Крипс – это негритянские банды в 20 веке, очень сильно известные. Сейчас что-то я уже не слышал, так сказать, как тогда. Вот. То есть это чернокожие, строго, там никаких латиносов нет. У латиносов «la M» – это «m», большая буква «m», «Mexicans». Там свои подразделения есть, но они гораздо свирепее, чем негры. Свирепее латиносов, по-моему, нет вообще никого. Там не сравнится. Вот. Но совершенно очевидно, что это какие-то люди с понятиями кругом. Если они сидели, это да и сидеть не надо там. И с детства-то все это в тебе в башке пропечатано. Пацан ты, не пацаны, как это вообще?
Перьев, он вообще сказал, что старший 10 лет отмотал.
Да, мужчина серьезный, возможно, даже отсидел. Но что-то 10 лет по нему не сказалось на мозгах-то, да.
Может, по малолетке.
Хотя, конечно, кофе с латте выкинул в окно, это правильный поступок.
Ну и на, получается, второй день пребывания этого сына Тортона едут обслуживать какую-то отдельно стоящую вышку.
Да, качалку, которая не качает. Что-то там случилось, она не работает.
Что-то заклинило.
Возле нее торчит факел, где там этот сопутствующий газ горит, и они начинают откручивать какой-то вентиль, схватив его шведиками. Сейчас начнется тут газовый ключ, блин. Шведиками. Да. И постукивая маленькой кувалдочкой по этому ключу. Это как-то странно вообще, то есть, ну, чисто эти откручивания винтов, ну, так не крутят. То есть, что надо делать с болтом, который не откручивается, с краном? Ну, перво-наперво ВД-шечкой побрызгать. Есть такая жидкость WD-40, вот, ей побрызгать или керосином полить. После этого нужен ключ, желательно накидной. Это который с отверстием не с рожками, а с отверстием, либо головка, после чего, ну, то есть то, чтобы оно за грани держалось максимально плотно за все, не двумя губками, а максимально плотно за все, после чего надо организовать здоровенный рычаг, то есть вы с собой должны возить трубу. И этой трубой там
втроем навалить.
Втроем навалитесь, да, вы открутите. А он начинает стучать молотком. Ну, я как-то. Я бы так не делал. Делают ли? Ну, наверное, делают. Но я бы так не делал. Тем более 10 лет отсидки. Должен же что-то соображать.
Купер, неси ключ на 24.
Это какой?
Тут аж я уже напрягся. А на нем написано 24. Вот это да, ты на работу пришел. Образованный. И пока он убежал в грузовик искать, а найти не может, а у вас что там, ключи навалом лежат, что ли, по всему дну, тоже как-то…
Неаккуратно.
У нас так не лежат, нет. Они все в одном месте должны быть сосредоточены. Ну и удар по ключу, проскочила искра, и все взорвалось.
Ну вот как должно быть. О, да, уже почти.
И поскольку пацан этот, сын Торнтона, отлетел, то надо понимать, что живой остался только он один, случайно. А там, значит, отсидевший 10 лет дядя Майкл Пенья. Майкл Пенья, наверное, слишком дорогой для этого сериала, я так понял.
Деньги закончились на Билли Боб Торнтон.
Да, все на гонорары Билли Бобу ушло.
И какой-то... Привет, здорово, через 10 метров.
И какой-то пацан несудимый. Вот, у которого жена и семья, и вообще, в общем, этот остался живой, а все взорвалось. Ну, такая запутка хорошая, хотя решено, конечно, оригинально.
Ну, и в этом же эпизоде к Тортону приезжает дочь.
Дочурка, да.
Которая неожиданно приезжает
с хахалем
кавалером.
Папа? Это Дакота.
Мистер Норрис. Рад знакомству, сэр.
Да, взаимно. Дакота, а фамилия?
Лавинг, сэр.
Дакота Лавин. Хорошее название у чувака. Ну, там такой жеребец. Мама дорогая.
Сам посмотри. От одной фотки уже можно залететь.
Что у них с именами, я не знаю. Дакота – это индийское племя вообще-то. Да. Да.
Ну, а Лавин – тоже говорящее слово.
Есть такая Дакота Фаннин. Это девочка. Ну, как-то по-русски Дакота, если на «а» заканчивается, то это женское имя.
На гребне волны там тоже звали Дакота.
Юта.
А, Юта. Дакота.
Не звали, а фамилия, блин. А у этого зовут Дакота. И фамилия у него Лавин, то есть любящий, любимцев. Но, судя по всему, что-то дурацкое, поскольку Билли Боб недоволен.
Дакота Лавинг. Нарочно не придумаешь.
Ну и он какая-то футбольная звезда.
Да, 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 да. Ну,
восходящая.
Там Кобелина такой, мое почтение, да.
Там даже оператор, когда тот входил в кадр от Билли Боба Тортона, так раз, камеру приподнял, как будто с высоты того обзора. Ну и мама-то сплавляла дочь под предлогом того, что ей
на выходные
надо убрать от него, потому что она от его фотографии может забеременеть уже.
Да, да, да. А она вместе с ним прилетела.
Украдкой от мамы.
Да, а папа прикладывает усилия, спать будешь со мной. Ну, в смысле, я на полу, а ты на кровати.
Он бы сказал, Дакота, спать будешь со мной.
У вас уже был секс?
Папа!
Я должен спросить.
Конечно!
И вот что мне отвечают. Ты хоть осторожно?
Да, мы соблюдаем наши правила.
Я пожалею, что спросил, но какое правило?
Если он не кончает в меня, он может кончать на меня.
Рожа Билли Боба.
Вот это самое.
Я пожалею, что спросил. Пойду пиво. Отличная шутка.
И дальнейший разговор уже потом, когда они добрались до дома. Вот. То, что пойдешь спать со мной, а этот на диване там останется.
Ты ничего не присек, пап. Просто отложил. Напряжение станет только сильнее. И кто знает, что я ему позволю, когда мы останемся наедине?
Ты иногда заставляешь меня вспомнить о второй половине твоей ДНК.
Хочешь оскорбить маму?
Еще как.
Такое папе рассказать, там папу только пожалеть. Ну, что такое? Вы секс это про что? Это про запихивание одного полового органа в другой. Ну, наверное, можешь это как-нибудь по-интересному решить. Руками, например. Как знаешь, дедушка и молодая девица, она ему дрочит, 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 дрочит. И так, и сяк, и туда, и сюда. Дед такой смотрит, смотрит, смотрит. Старается, ничего не получает. И часто у тебя так бывает.
Просто она до того, как ушла, призналась отцу, что у нас с ним, где только мы сексом не занимались, да, но да, в его объятиях я не засыпала.
Как тебе удалось?
Я обещала.
Правда? Что именно?
Мне можно спать с тобой, только без секса. Ты с этим справишься?
Не хотел бы.
Я знаю, милый. Но ты сможешь?
Ну, а петинг можно?
Можем обняться.
Ладно, ну давай все обсудим. Ты же обещала без секса. Но есть другие варианты.
И что-то там себе романтическое придумала и расстроилась от того, что тот хотел побольше.
Непонятно.
Это чисто девочковая фигня?
Не знаю. Фигня какая-то. Ну, может, у них ничего такого интересного-то не было, может быть. Хотя какая-то глупость, нет. Так не бывает. Тут должно было быть подтверждение словам папы, что он у тебя не последний, и вот она прибежала зареванная, да, действительно, не последний.
Почему ты всегда прав?
Я всю жизнь делал ошибки и не забывал уроков.
А вот с одной стороны, Тортан оказался прав, ну, что парню там молодому от нее нужно только вот это, и, там, и это все несерьезные отношения. А с другой стороны, он бы так, наверное, на любого сказал, нет?
Естественно. Быть отцом девочки, я вообще не представляю, что это такое. Это просто инфаркт.
Ужас.
Каждый
ужас.
День. Ужас. Я бы такое и не пережил, нет? Невозможно.
И как быть?
Никак. Как? А у нее любовь. А что ты тут скажешь, ёлы-палы? Она девочка.
У нее гормон.
Да, у нее все не так. Как быть? Вот любовь. Что бы там ни казалось, это знаешь, все эти сказки, тут у тебя влюбленность, а здесь у тебя любовь, а это настоящие чувства, а тут не настоящие, а это просто похоть там. И... А как мне отличить? У меня вообще никакого опыта нет. Не знаю, там, в 15 лет. Нет у меня опыта, и все. Опыт надо нарабатывать, как ни крути. Тут, 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 тут. Ну да, конечно, к 30 там уже. Любовь ли это, Дементий? Да. Там уже просто в тебе гормоны не бурлят, когда забыв вообще обо всем на свете, блин. А вот не бурлят гормоны, ну да, тут начинаются какие-то разумные выборы. А я считаю, что нет, все разумный выбор вообще невозможен. Это либо вас родители там замуж выдают, женят, и обстановка такая в обществе, что ты, во-первых, ты не можешь от этого отказаться, а во-вторых, потом не можешь разбежаться. Счастливы ли эти люди? Нет, категорически нет. Даже те, кто по любви-то женятся, редко бывают счастливы. А вот так.
Почему? Если по любви.
Да, это нечаянно. Это повезет тебе в жизни или не повезет. Вот и все.
Не, ну если любишь, то почему несчастен будешь?
Любовь — это страдание.
Да.
Девушка спрашивает парня своего: у нас с тобой любовь. А парень отвечает: у меня любовь к водке и к пиву, а с тобой мы просто трахаемся.
Это Дементий про себя. Раскрылся наконец-то, блин. Это все непросто, блин.
Так, подождите, он подготовил вопрос.
Ну и тут вот молодые люди, обоюдное влечение, вот вцепились друг в друга. Надолго ли это, да хрен его знает. Я бы не взялся гадать. Может быть, навсегда вообще. Так тоже бывает, да.
Детка, все отношения, которые у тебя будут, закончатся, кроме последнего. Думаешь, это могут быть твои последние отношения?
Мне бы хотелось.
Ну, мы все этого хотим, но ты в это веришь?
Он мог выбрать любую.
Как и ты.
Пап, по твоей логике надо с ним порвать, чтобы потом не страдать. И сидеть ждать последнего?
Нет, так не выйдет. Нужно прожить эти неудачи. Не узнаешь последнего, пока не встретишь.
Ты думал, что мама последняя?
Черт, нет. Я был удивлен, что мы продержались 6 недель.
Так чего ж ты тогда ждал?
Как и ты. Как бы мало мы не подходили друг к другу, я любил ее. Я не мог от нее оторваться. И до сих пор люблю ее. Если она станет немой, я завтра же снова на ней женюсь.
У Билли Боба хорошие шутки. Возможно, сам придумывает, потому что уж больно органично ложатся.
Ну вот такой первый эпизод, пилот.
Да, неплохой. Билли Боб крутой, начальник у него умный, дочка тупая, жена красотка, сынок дебил. Все закручено. Взрыв, смерти, дальше начнет развиваться. Ну и мы забыли упомянуть, что это гражданин Шеридан сочинил и даже поставил эту серию, режиссером выступил Тейлор Шеридан, голова, то есть регулярно что-нибудь хорошее делает. Художественный фильм «Ветреная река», сериал «Йеллоустоун», художественный фильм «Любой ценой» в правильном переводе Гоблина, конечно. Там много всего получается, он талант.
Сикарио.
Сикарио, да, тоже написал.
Крут.
Ну, смотреть можно смело. Никаких откровений, но, не знаю, на мой взгляд, интересно. Про людей. Вот. На сегодня все.